Евгений Рукавишников на взводе. На взводе. Евгений Рукавишников. Прежде чем начать свое повествование, мне бы хотелось сказать, что эта книга лучше бы увидела свет лет 30 или даже 35 лет назад. 2 года из жизни рядового Ивана Чужакова – это не просто художественная хроника событий, это и размышления о жизни, и не только армейской, но и о человеческом бытие вообще. Причем в книге есть фрагменты из жизни и других незаурядных фигур армейского коллектива, типажи которых есть в каждой части, в каждой роте и в каждом взводе. Некоторым читателям, возможно, покажется, что автор старается сделать упор на негативных явлениях, выставляя их на показ, смакуя и подробно описывая их. Только все эти явления – не единичные случаи, а целая система взаимоотношений, которая складывалась годами и которую очень трудно разрушить. Она то стоит как неприступная крепость, а то плавает, как непотопляемый корабль, иногда под водой, будто подводная лодка. Эта система везде прорастает с удивительной скоростью, как мерзкий сорняк. Причем сорняк этот губит настоящие плоды, которые чахнут и в конце концов погибают. А на их месте вырастают новые сорняки. Эта система повсеместна и приживается при любых условиях. Она не боится ни жары, ни холода. Она порождается в результате определенных бактерий, живущих в каждом человеке, которые в свою очередь нацелены на развитие низменных и примитивных инстинктов. У кого эти бактерии достаточно развились, то они могут, как зараза, переметнуться к другим молодым людям и внедриться в их неокрепшие души. Они не поражают организм, а только душу человека, разлагая и уродуя ее. Лишь некоторые обладают твердым иммунитетом к этому вирусу, когда их однопризывники заражаются, а они все 2 года держатся сухими. Но таких меньше, и они не вмешиваются в сложившийся порядок. Им так спокойнее. Единственным условием для распространения этой заразы является необходимая ей атмосфера. Когда же человек попадает в другую нормальную атмосферу, то и зараза эта практически исчезает, оставаясь где-то в глубине души, в ничтожно малом количестве, уже не опасным для окружающих. В больших коллективах легче прожить, не замарав рук. Народу там много, и ты как бы теряешься среди толпы. А, например, во взводе ты на виду ежедневно и ежечасно. И к тебе там все относятся более критически. Тебя там лучше знают, нежели в роте или в батальоне. Причем знают все твои слабые стороны и больные места. И тяжело бывает тем, кто отстает от коллектива и не участвует в его делах. В некоторых подразделениях, особенно в отдельных, четко срабатывает лозунг «Кто не с нами, тот против нас». И дальше ничего хорошего. Если молодой боец наделен физической силой, то он еще как-то может постоять за себя. Хотя и это порой не помогает. Ну, а если он физически слаб, но честен в душе и в поступках, то что делать ему? Тогда и наступает так называемая тоска. У некоторых она продолжается до самого дембеля. Для дедовщины в армии создаются идеальные тепличные условия. На гражданке она встречается в некоторых общежитиях, но там она ничтожна и слабо выражена по сравнению с армейской. Многие до службы ее вообще не встречали и слыхом не слыхивали, что она где-то существует. Но она процветает в то время, когда все вопят о демократии и высшей справедливости. Она живет параллельно обычной жизни с ее общечеловеческими ценностями и выглядит как рабство, фактически наполовину узаконенное. Если кто-то и слышал до службы о дедовщине, то только краем уха по рассказам своих старших товарищей, которые по пьяной лавочке любят потрепаться о службе, но при этом больше описывая свои подвиги и романтические приключения. Никто не любил вспоминать свой первый год, особенно то, что никак не поднимало их авторитета в глазах молодых собеседников. А если они и ругали кого, то это были в основном офицеры и прапора. Мол, какие они все козлы, что приходилось постоянно с ними воевать за свое право на отдых. Вспоминали, как им удавалось обманывать их, водить за нос и вокруг пальца. О дедовщине упоминали вскользь, делая упор на том, что после года сами командовали парадом.